Второзаконие,
урок 38, глава 28. Глава 28 книги Второзакония – это середина раздела книги Второзакония, состоящего из глав 26-30. Эти главы являются одними из наиболее изученных и почитаемых еврейскими мудрецами и раввинами, поскольку смысл и воздействие этих текстов одновременно и просты, и глубоки, и мистичны. Мы собираемся уделить много времени для их изучения, так что устраивайтесь поудобнее. Мы также коснемся тех текстов, которые израильтяне, несомненно, рассматривали как содержащие наиболее серьезные угрозы им, если они ослушаются Бога и условий Завета, с которыми второе поколение исхода из Египта безоговорочно согласилось посредством клятв, заявлений и ритуальных церемоний. Эти угрозы от Бога обычно обозначаются как проклятие. Конечно, в соответствии с природой системы правосудия Иеговы, в дополнение к проклятиям для тех, кто проявляет непослушание и отворачивается от Иеговы, есть благословение для тех, кто остается рядом с Богом и демонстрирует свое доверие и любовь к Нему посредством своего послушания. Поскольку проклятие находится в центре того, что мы будем изучать сегодня, прежде чем мы прочитаем 28 главу книги Второзакония, очень длинная глава, я хотел бы уделить несколько минут, чтобы продемонстрировать, что то, что Павел имел в виду в 3 главе послания к Галатам о том, что Христос стал проклятием за нас, его учеников, не означает, что каким-то образом теперь существуют односторонние, одномерные отношения с Господом, которых все верующие могут ожидать от Бога, куда входит его помощь и процветание, и поэтому мы никогда не подвергнемся какому-либо наказанию от Него, когда мы грешим, бунтуем и отворачиваемся от Него. Другими словами, у нас есть важный вопрос, на который необходимо ответить. Подразумевает ли Павел под фразой «проклятие закона» и тем, что поскольку Христос стал проклятием за нас, что мы больше не подвержены этому проклятию? Сначала давайте прочитаем это краткое высказывание апостола Павла в послании к Галатам 3:10-13. Поскольку всякий, кто полагается на законническое соблюдение предписаний Торы, живет под проклятием, как написано: «Проклят тот, кто не хранит и не исполняет всего того, что записано в свитке Торы». Отсюда очевидно, что никто не может быть провозглашен Богом праведником на основании законничества, так как праведник приобретет жизнь через доверие и верность. Далее, законничество основано не на доверии и верности, а на ошибочном толковании отрывка, говорящего: исполняющий все эти уставы приобретет жизнь через них. Мессия искупил нас от проклятия, определенного Торой, приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится: «Всякий повешенный на стойке попадает под проклятие». Поскольку мы рассматривали в 27 главе книги Второзакония список проклятий на тех, кто нарушает Божьи законы, мы должны быть осторожны, чтобы не перепутать список проклятий, имеется в виду предписанные наказания за различные акты греха против Бога, с фразой «проклятие закона». Позвольте мне повторить это еще раз. Существует целая серия проклятий, множественное число. За совершение зла в противовес проклятию, единственное число. И именно это непонимание между проклятиями и проклятием привело к тому, что так много христиан живут, ошибочно полагая, что им нечего бояться Бога, что бы они ни делали, и это потому, что ничто из того, что мы когда-либо сможем сделать, не заставит его наказать нас за наши действия. Другими словами, Бог никогда не накажет верующего за грех. Я не собираюсь тратить время на перечисление различных проклятий за нарушение Божьих законов, которые мы изучали, потому что это длинный список, и они, как правило, не требуют пояснений. Но что такое проклятие закона, о котором Павел говорил в послании к Галатам? Я думаю, что лучший способ для нас увидеть это различие – изучить несколько библейских стихов, в которых термин «проклятие» используется в различных контекстах. Во-первых, Исаия 24:1-6. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Почему в тексте говорится, что проклятие, единственное число, пожирает землю, хотя Бог просто вводит в действие большое количество проклятий, множественное число, или наказаний, которые возникают из-за нарушения нескольких законов, в нарушении которых обвиняется Израиль? Неужели Бог всего лишь призывает одно конкретное проклятие из длинного списка возможных проклятий? Нет! Я покажу вам почему. Давайте перейдем к Иеремии 42:15-18. «То выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего».
В других переводах в Иеремии 42:18 мы увидим, что еврейское слово «клала» – проклятие, что является его общим значением, переведено словами «объект осуждения», что означало «быть проклятым». Это указывает на то, что тот, кто попал под проклятие в результате восстания против Бога, является объектом Божьего осуждения.
Давайте добавим еще один стих, который даст нам еще один контекст для понимания того, что означает термин «проклятие». И мы найдем его в притчах 3.33. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет».
Итак, мы снова видим, что Божье проклятие – это не совсем то же самое, что различные проклятия наказания, которые человек получает за нарушение некоторых его законов и заповедей. Скорее, термин «Божье проклятие» означает «Божье осуждение». Если еврей что-то крадет, то на него накладывается одно из соответствующих определенных проклятий, перечисленных в законе. Поэтому если он причинил вред брату и тем самым нарушил общение с Господом, закон гласит, что он должен возместить ущерб законному владельцу, плюс добавить еще немного в качестве наказания, плюс принести искупительную жертву Богу на алтаре храма. Обратите внимание, что этот вор не был осужден, потому что в Библии осуждение технически означает вынесение смертного приговора. Если только этот термин не используется просто поэтически или как метафора. Когда Библия говорит, что человек осужден, это означает, что этот человек должен быть приговорен к смертной казни. И эта смертная казнь может означать физическую смерть, или она может означать духовную смерть, а может включать в себя и то, и другое. Теперь послушайте стих, который мы будем изучать через несколько уроков из книги Второзакония 30 главы, который начинает еще более четко указывать не только на значение термина «проклятие», но и на термин «благословение». Потому что точно так же, как перечисление проклятий – это не то же самое, что проклятие, так и перечисление благословений – это не то же самое, что благословение. Второзаконие 30, 15, 18. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которую ты переходишь Иордан. Этот текст, по сути, определяет, что Бог подразумевает под терминами благословение и проклятие закона. Благословение закона – это жизнь и добро, проклятие закона – это смерть и зло. Жизнь и добро против смерти и зла. Среди евреев распространено выражение, что Тора – это жизнь. Это означает, что следование Торе приносит жизнь, которую Бог желает дать всем, кто верит в Него. И наоборот, несоблюдение Торы влечет за собой смерть, противоположную жизни, потому что это означает, что нарушитель не доверяет ему. Когда Иешуа умер на кресте, он не снял Божье наказание со своих последователей, он лишь снял осуждение на вечную смерть. Христос, конечно, не отменил для нас физическую смерть, по крайней мере, в современном мире. Как мы видим в Танахе, в Ветхом Завете,
подавляющее большинство грехов, совершенных против Господа, имели какое-то наказание, это проклятие, но лишь немногие из этих грехов когда-либо влекли за собой смертную казнь, это проклятие. Также и с современными учениками Иисуса. Мы можем и будем совершать грехи против Господа, и время от времени мы будем испытывать на себе Божью руку наказания в виде определенных божественных наказаний. Однако от чего мы избавлены, так это от вечной разлуки с Богом в результате этих грехов, чего заслуживают все люди. Ученики Иешуа избавлены от вечной смерти, духовного осуждения, постоянного отделения от Бога. Выбор, предлагаемый здесь, в книге Второзакония 12 коленам Израилевым посредством Моисеева Завета и очень похожий выбор, который предлагается обновленным заветом в Иешуа, нашем Мессии, это выбор между благословением и проклятием. Или, как показала нам Библия, между благословением жизни и проклятием смерти. Теперь давайте вместе прочитаем всю 28 главу книги Второзакония. Прочитайте полностью 28 главу книги Второзакония. Первое слово главы 28. Если. Если возможно, это самое большое слово в Библии с точки зрения духовного воздействия. Предложение состоит в том, что если Израиль будет следовать условиям завета, тогда Бог дарует Израилю свои благословения. Я упоминал в прошлом, как и большинство учителей Библии, что завет Моисея называется условным заветом по сравнению с заветом Авраама, который был безусловным. Как подробно объяснил Павел, хороший способ взглянуть на безусловный завет, в частности, завет Авраама, заключается в том, что он состоит исключительно из обетований. Завет, заключенный Богом с Авраамом, не был основан на том, что если Авраам что-то сделает, то Бог ответит, сдержав свое обещание. Бог просто пообещал Аврааму целый ряд благ. Потому что когда Иегова спросил Авраама, хотел бы он иметь все это благословение, Авраам ответил «да». Наиболее типичный способ представления авраамического завета – это односторонний завет. Односторонняя сделка между Богом и человеком. Когда Бог все делает, а от человека ничего не требуется взамен. Поэтому ученые обычно называют завет Моисея двусторонним, в том смысле, что это завет Бога с человеком. Но при этом Бог ожидает чего-то взамен, у обеих сторон есть обязательство перед другой. Я хочу углубиться в этот вопрос еще больше, потому что, хотя я в целом согласен с этими описаниями, мы также можем получить неверное представление об истинной природе завета, заключенного на горе Синай с Моисеем в качестве посредника, и о том, что означает условный завет Авраама, я думаю, мы все с этим согласимся, основан на Божьей благодати. Бог просто дал его Аврааму как бесплатный дар, точно так же, как он дал человечеству спасение как бесплатный дар. Наш долг только принять его. Однако то же самое относится и к завету Моисея. Позвольте мне объяснить. Довольно хорошая аналогия с соглашением. Это договор. Это не точно, но достаточно близко. Мы все понимаем, что такое договор. Мы заключаем их, когда покупаем дом или машину. Иногда люди заключают договоры со своими работодателями, особенно в сфере развлечений или спорта. И идея заключается в том, что договор – это, по сути, ряд взаимных обязательств. Если одна из сторон не выполняет одно или несколько своих договорных обязательств, то обычно в дело включаются суды. Редко договор просто аннулируется в качестве наказания за нарушение условий договора той или иной стороной. Вот в чем дело. Завет Моисея был даром Израилю, актом божественной благодати. Как только соглашение было принято Израилем, нарушение соглашения не означало, что соглашение аннулировано. Это означало только, что вступили в силу определенные санкции, как и в большинстве договоров. По сути, в обмен на благословение, которое предложил Господь, Израиль заявил, что они готовы принять определенные последствия, называемые проклятиями, если они не выполнят свою часть сделки. Однако, как и почти во всех договорах, завет Моисея не был аннулирован и выброшен в мусорное ведро из-за нарушения условий. Скорее всего, были активированы некоторые штрафы, которые были прописаны в договоре. Естественно, штрафы были строго для Израиля, потому что Бог никогда не изменяет и не отступает от своего слова. Несколько лет назад я построил дом для своей семьи, и в рамках договора была назначена точная дата завершения строительства. Если подрядчик завершал строительство дома раньше оговоренной даты, он получал определенную сумму за каждый из дней, которые остались до установленного срока, он получал благословение. Однако, если они не смогли закончить к установленному сроку, на них налагалась аналогичная сумма штрафа за каждый день, прошедший после установленного срока, проклятие. Но даже если они не смогли уложиться в срок, договор не был расторгнут. Просто было наложено предусмотренное проклятие, если они не выполнили то, о чем договорились. Были предусмотрены и другие штрафы за другие ситуации, но ни один из них не аннулировал контракт. Дело в том, что завет Моисея действовал так, что если Израиль навлекал на себя Божьи проклятия, все это были условия, записанные в завете без мелкого шрифта и никаких сюрпризов. Завет не аннулировался. В результате подчинения условиям завета Израилю были бы дарованы благословения, за нарушение условий последовали бы эти проклятия. Завет остался нетронутым. Завет не был аннулирован. Израилю не нужно было ничего делать, чтобы сохранить его в неприкосновенности. Как только божественный дар завета был ратифицирован Израилем, все собрание согласилось с ним, точно так же, как Авраам ратифицировал завет с ним, просто согласившись с ним. Все, что оставалось сделать, это в дальнейшем выполнять его условия. Разница между двумя заветами Авраама и Моисея заключалась в том, что в завете Авраама не было наказаний и проклятий, потому что у Авраама не было обязательств, но в завете Моисея были наказания и проклятия, потому что у Израиля были обязательства. Завет Моисея действителен, и поныне на самом деле Новый Завет во Христе. Это всего лишь обновленный и записанный в наших умах, сердцах, завет Моисея с Иешуа как источником очищения и искупления для тех, кто принимает его условия. А также с Иисусом как посредником обновленного завета. Точно так же, как израильтянин не был навсегда лишен Божьей благодати за плохое поведение, за исключением случаев, когда оно было таким, что по существу доказывало его отсутствие доверия и подчинения Богу, так и ни один верующий не лишен навсегда в целом Божьей благодати за плохое поведение. Но подумайте вот о чем. По завету Мессии у нас действительно есть обязательства, не так ли? Большинство христиан по-прежнему признают наш долг соблюдать 10 заповедей. Некоторые думают, что над нашими головами не более 10 заповедей, но я не согласен, что это все, что есть. Даже если бы я согласился, факт в том, что у нас есть 10 конкретных обязательств для каждого верующего, каждая из которых, очевидно, может быть нарушена. Итак, у нашего Нового Завета действительно есть обязательства. И поэтому он не совсем соответствует завету Авраама. Подумайте вот о чем. Если, как говорят некоторые, завет Моисея заменил завет Авраама, а затем появился Новый Завет и заменил завет Моисея, почему другой будущий завет в настоящее время нам неизвестный? Не может в будущем заменить Новый Завет? Конечно, еврейский народ не знал ни о каком Божьем плане сделать завет Авраама устаревшим. Они также не знали о плане сделать Моисеев завет устаревшим. Они действительно знали, что действующий в настоящее время завет должен быть обновлен, преобразован и вложен в их сердца. Но это все. Должно было это быть или нет, но Новый Завет в Иисусе показался неприятным сюрпризом даже самым образованным из евреев. Итак, если мы принимаем ложное представление о том, что Бог заключил ряд заветов в прошлом и время от времени внезапно заключал Новый Завет со своим народом, который аннулировал предыдущий, почему мы должны быть так уверены, что Иегова внезапно не заключит с людьми еще более новый завет в ближайшем будущем, который сделает новый завет во Христе устаревшим? Те, кто хотел бы подтвердить это, конечно, скажут, что это было бы вполне в рамках проверенного Богом образца. Кстати, это по сути то, о чем говорит ислам. Они говорят, что почитают Иешуа, но что Мухаммед был носителем еще более нового послания от Бога, чем Иисус. Дело вовсе не в том, что послание Иисуса было ложным. Просто теперь Бог отменил Иисуса и заменил Иисуса своим пророком Мухаммедом.
Мормоны утверждают, что у них есть завет, более новый, чем Новый Завет, принесенный им их пророком Джозефом Смитом, называемый Книгой Мормона, и что он заменяет Новый Завет. Почему те же самые христиане, которые утверждают, что Бог заключает заветы, объявляет их вечными, а затем заменяет их новыми, должны возражать против того, чтобы мормоны верили, что Бог сделал это именно через Джозефа Смита? Ответ на этот риторический вопрос заключается в том, что Бог не заключит с нами будущего завета, который аннулирует его предыдущие заветы, потому что он не создает вечные заветы для того, чтобы затем аннулировать их. Это просто не его стиль. И Новый Завет не аннулировал ни завет Моисея, ни завет Авраама, как утверждает теология замещения. Следующее, что мы замечаем в первом стихе, это то, что многозначительное еврейское слово «шма» используется для привлечения внимания аудитории Моисея. То есть в наших Библиях мы читаем, да, если вы слушаете или будете слушать. На иврите там написано «если вы шма». Позвольте мне напомнить вам, что шма означает слушать и повиноваться. Это не означает только слышать, потому что в современном языке слова «слушать» и «слышать» являются пассивными. Мы можем сидеть прямо там, где мы есть, и слушать или слышать, и не чувствовать себя обязанными предпринимать какие-либо действия. Шма означает услышать что Бог должен сказать, а затем приступить к выполнению этого. Я не могу не подчеркнуть, что то, что я вам говорю, не аллегория, это значение еврейского слова «шма». И Господь говорит, что если Израиль будет повиноваться Ему и будет верно соблюдать Его заповеди, тогда Господь даст Израилю величайшие привилегии. Привилегии выше тех, которые даны остальным людям на земле, которых Он также любит. Он говорит, что обещает дать эти благословения Израилю как свою часть, если Израиль выполнит свою часть и будет повиноваться ему. Я подчеркиваю, как я уже говорил ранее, в нем не говорится, что если Израиль ослушается Бога, то сам завет будет аннулирован. В главе 28 есть 6 благословений, которые сосредоточены на процветании и плодородии. Процветание и плодородие лежат в основе жизни и добрых дел. В стихе 3 говорится, что, будучи верным завету, Израиль будет благословлен, а на иврите – барух, в городе и в сельской местности. Этот литературный прием ученые называют миризмом. Он просто указывает на грамматическую структуру иврита, предназначенную для того, чтобы показать, что в круг действия благословений включено все, что находится между двумя данными крайностями. Итак, идея заключается в том, что от самых больших, самых сложных и густонаселенных городов до самых маленьких, самых простых деревень в наименее населенных районах земли. Все остальные, что между ними получат, Израиль в целом получит Божье благословение, если будет повиноваться его законам и заповедям.
Далее следует то, что известно как трехкратное благословение стиха 4. Идея состоит в том, что каждый вид жизни, который хорош, полезен и разрешен для использования евреями, будет благословлен в Израиле. Человеческая жизнь, жизнь домашних животных и растительная жизнь. Еврейское слово, которое обычно переводится в этом стихе как «крупный рогатый скот», это «бехема». И оно означает всех животных, пригодных для приручения, а не только коров. Обычно это более конкретно, но не в каждом случае. Относится к животным, которые пригодны в пищу или пригодны для жертвоприношения, или и то, и другое. Это подходящий случай, чтобы указать, что в переводах Библии обычно и правильно переводят кратное благословение как плод, чрево, скота и земли, что означает землю или почву. На иврите здесь написано слово «при», которое означает плод, то есть результат воспроизводства человека, животных или растений, хорошего качества или ценности. В этом случае «при» – плод, полученный от народа животных и земли Израиля – будет благословлен на основе послушания Господу.
Продолжая в том же духе, стих 5 говорит, что в результате благословения плодов земли сосуды, используемые для сбора продуктов, также будут благословлены, наполнены, и чаши для замешивания теста, используемые для выпечки хлеба, будут благословлены. В них всегда будет много зерна для приготовления теста. Таким образом, общая идея заключается в изобилии еды. Стих 6 на самом деле является еврейской идиомой. В нем говорится, что «благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». А на самом деле это фраза,
которое использовалось для обозначения военной деятельности. В самом буквальном смысле это означает вход и выход. Но в идиоматическом смысле речь идет о том, чтобы отправиться в бой, одержать победу и благополучно вернуться домой. Поэтому, конечно, этот стих напрямую связан со стихом 7 о том, что Иегова пойдет впереди армии Израиля и выиграет битву с врагами Израиля еще до того, как она начнется. Об этом говорит еще одно древнееврейское выражение о том, что вражеская армия прибудет в хорошо организованной походной колонне один путь, но она в панике разбежится во всех направлениях. 7 путей. Цифра 7 не означает буквальную семерку, она просто означает во всех возможных направлениях. В стихе 8 говорится, что Господь наполнит житницы продуктами и благословит все начинания израильтян. Идея состоит в том, что труд человека, каким бы он ни был, будет продуктивным, и все, что он пытается произвести, получится хорошо. И все же в середине проповеди Моисея о всех чудесных благословениях, уготованных Израилю, он делает эффектную паузу. Он перестает перечислять все чудесные благословения и напоминает Израилю о требованиях и условиях, необходимых для того, чтобы это произошло. Господь объявит Израиль своим святым народом, если они будут соблюдать заповеди Божьи. Поскольку Моисей напомнил тем, кто стоял перед ним, позвольте мне напомнить тем из вас, кто присутствует передо мной. Это такая прямая параллель и связь с Нагорной проповедью Иисуса. Некоторое время назад я пришел к выводу, что если вы сможете освоиться с этой параллелью, то у вас будет очень полезный инструмент, с помощью которого вы сможете показать своей семье и друзьям, насколько взаимосвязаны Тора и Новый Завет. Теперь обратимся к Евангелию от Матфея 5 главе. Позвольте мне продемонстрировать этот радостный и открывающий глаза образец, который мы только что прочитали здесь, в книге Второзакония, благодаря которому мы получаем список благословений, прерываемый посредником Завета, Моисеем в книге Второзакония, Иисусом в Евангелии от Матфея, чтобы напомнить слушателям, что благословения, которые он произносит, требуют послушания Божьим заповедям. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-20. Обратите внимание, что в обоих случаях это перечисление многих благословений, а затем многозначительная пауза, в которую вмешивается посредник, и чтобы никто не понял неправильно, к чему он клонит, поясняет, что послушание Божьим заповедям – цена за присоединение к этому завету и за то, чтобы оставаться в благословениях завета. Как говорит Павел в послании к римлянам 11:17-22. «Но если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то не хвались, словно ты лучше остальных ветвей. Однако, если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя. Тогда ты скажешь: ветви отломились, чтобы я привился». Правильно. Но что дальше? Они отломились из-за недостатка доверия Богу. Но ведь ты держишься только благодаря своему доверию Богу. Потому не будь заносчив, наоборот, бойся. Ведь если Бог не пожалел природные ветви, то, конечно же, не пожалеет и тебя. Потому приглядись повнимательней к Божьей доброте и строгости, С одной стороны, строгости по отношению к отломившимся, но с другой стороны, Божьей доброте по отношению к тебе, если только сам ты хранишь себя в этой доброте. Иначе и ты будешь отсечен. Обратите внимание, что, как и в Завете Моисея, ключевым словом является «если». Если пребудешь в благости Божией, в противном случае будете отрезаны. Я надеюсь, что вы найдете время записать и в дальнейшем показать тексты из книги Второзаконие 28 и Матфея 5. Кому-то из ваших знакомых, кто все еще думает, что Ветхий Завет мертв и ушел в прошлое, и или что послушание Божьим заповедям осталось в прошлом, и, скорее всего, ему нет места в жизни верующего Нового Завета, что повиновение записанным Божьим заповедям – это законничество, и поэтому его следует избегать, как чумы. Потому что этот человек стоит на очень скользком пути.
На следующем уроке мы начнем рассматривать обширный список проклятий, который составляет основную часть 28 главы книги Второзакония.